микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 13 октября, в этом выпуске.
Вот это оскорбительное клеймо не с неба на нас свалилось. Оно просто имело другое название. Это называлось «враг народа».
Телемарафон против закона об иностранных агентах состоялся в эфире телеканала «Дождь».
Я понял, что все вот эти антикоррупционные механизмы, хотя они часто говорят, они не работают, а какие-то вот конкретно компетентные органы, они не занимаются серьезной коррупцией.
Художник-акционист из Твери Федор Калинин предложил взвешивать депутатов Думы до и после истечения полномочий, чтобы проверить, занимаются ли они коррупцией.
Самый простой способ – это взять грант и сказать, что он не выполнен. Нет у следствия никаких критериев, поэтому берется самый размытый.
Ректор Шанинки Сергей Зуев задержан в рамках расследования дела, возбужденного против бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Телемарафон под названием «Агенты людей» против принятого в России закона об иностранных агентах прошел в эфире телеканала «Дождь» в первый день работы Государственной Думы нового созыва. Это была совместная акция «Дождя» изданий «Медуза», «ОВД-Инфо» и «Медиазона», которых власти признали иноагентами, а также «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
В ньюсруме, признанного иностранным агентом телеканала «Дождь», в день марафона «Агенты людей» шумновато. Группа «Джокер Джеймс» присоединилась к другим артистам, журналистам и общественным деятелям, выступив против закона об иностранных агентах. Этот марафон – совместный проект нескольких медиа – «Дождя», «Медузы», «ОВД-Инфо» и «Медиазоны», все признанные иностранными агентами, а также «Эхо Москвы» и «Новой газеты». Редчайший случай в российском медиапространстве, рассказывает главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко.
Идея очень простая. С одной стороны, мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало о и подписал ее, потому что мы знаем, что в Кремле реагируют на числа. С другой стороны, мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало вообще об этой проблеме, чтобы большое количество людей не сном, не духом, что есть такая история под названием «Закон об иностранных агентах», который может быть применен ко всем. Кроме этого, призываем зрителей донатить, перечислять пожертвования всем тем, кто был признан иностранным агентом. Поэтому здесь много задач, мне кажется, они все так или иначе выполняются.
Петицию против закона об иностранных агентах, созданную правозащитным проектом ОВД-Инфо, подписали более 170 тысяч человек. Они в течение всего более чем 6-часового прямого эфира регулярно напоминали ведущие марафона «Агенты людей». В петиции ее авторы называют законодательство об иноагентах откровенно дискриминационным и неправовым и расценивают как акт государственного давления на СМИ и общественные организации. Телеканал «Дождь» в статусе иноагента полтора месяца. На прошлой неделе иноагентом физическим лицом признали журналиста «Дождя» Даниила Сотникова. Всего иноагентами за время действия закона российские власти объявили больше 200 организаций и частных лиц.
Проблема ведь заключается в том, что мы к признанию тех или иных людей или организаций иностранными агентами относимся уже как к обыденности, как к чему-то привычному, что ненормально. Но это так, потому что без разбора всех признают направо и налево. Чувство злости и унижения от того, что ты себя мыслишь, и ты убежден, что ты патриот своей страны, ты все делаешь для того, чтобы становиться лучше, а тебя на непонятных основаниях, не будем брать всерьез те основания, которые были в пресс-релизе, объявляет иностранным агентом, объявляет врагом.
В эфире «Дождя» об этом говорили, к примеру, журналисты Леонид Парфенов, Владимир Познер, Алексей Венедиктов и Василий Уткин, поэт Дмитрий Быков, телеведущая Татьяна Лазарева и музыкант Андрей Макаревич. На марафоне, в числе прочих, выступили Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Владимир Котляров из группы «Порнофильмы» и Антон Севидов. Теслобой.
Это репрессивный закон. Это попытка заткнуть рты людям, которые высказывают мысли, неугодные кому-то.
Власть же хочет, по известному определению, править как Сталин, а жить как Абрамович. Нет там никаких идеалов, нет никакой идеологии. Это понятно. Это просто использование каких-то стереотипов, ситуативное.
Хорошая вещь. Закон об иностранных агентах. Под него можно подвести любого критика. Проблема только в том, что когда не остается критиков, система скоро начинает тормозить, а потом останавливается.
Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
Очень жестко и однозначно по поводу закона об иностранных агентах высказался в ходе состоявшегося на «Дожде» телемарафона и музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Давайте послушаем.
Друзья мои, давайте называть вещи своими именами. Вот это оскорбительное, идиотское клеймо «иностранный агент», оно не с неба на нас свалилось. Совсем недавно оно просто имело другое название. Это называлось у нас в стране «враг народа». И мы хорошо помним, как это сначала придумали, а потом стали применять по назначению и с большим успехом. И сегодня, если мы будем сидеть сложа руки и смотреть, что будет дальше, то будет дальше. И вот эту лепеху ждет такая же судьба. Я очень хочу, чтобы все меня услышали.
Говорил музыкант Андрей Макаревич. Время свободы. В день первого заседания Государственной Думы нового созыва художник из Твери Федор Калинин провел перформанс перед зданием Госдумы в Москве. Он пришел с весами и предложил взвешивать депутатов Госдумы в начале и в конце срока полномочий по примеру английского города Хай-Уикомб. Там во времена Средневековья взвешивали мэров до и после вступления в должность, чтобы проверить, нажили ли они себе животы. Таким образом, удалось победить коррупцию. С Федором Калининым, который был задержан во время акции, но позже отпущен без составления протокола, побеседовал Марк Крутов.
Вы устраивали, в частности, акцию во время поправок в Конституцию, голосование. Вы устраивали акцию «Внести свои поправки в Конституцию». Вот какие бы вы внесли поправки?
Наверное, основная поправка. Я бы, знаете что, как молодой человек, который видит постоянную проблему с... Вот это локальная неполитическая проблема с тем, что у меня много друзей заканчивают университет или перепоступают с одного факультета на другой, сменяют вуз, а это нормально в этом возрасте. У них стоит такая проблема. У парней всего одна отсрочка от армии дается, и дальше они попадают в абсолютно репрессивную систему, где их год на год просто лишают свободы. И в этом смысле я бы отменил, и много людей нам писало, я помню, отменил как раз-таки обязательную военную службу Российской Федерации. Пусть, если армия будет, то профессиональная. Ну и вообще по меньше милитаризации надо.
Вам 20 лет, то есть вы один из тех людей, кто родился и прожил всю свою жизнь при Путине, главе российского государства. Каково это?
Сложно. У меня даже перформанс в прошлом году был на эту тему с осознанием того, что мы в такой единой системе и плоть от плоти. Самое сложное в этой истории в том, чтобы от этого опыта как-то отказаться потом. Потому что Путин уйдет, система, скорее, конечно, всего останется, но всякое бывает в жизни. И если система переломится, и благодаря нам переломится, то как ее дальше грамотно выстраивать, это сложно, потому что мне интересен, например, с исторической точки зрения, опыт большевиков, я много его изучал, вот начало 20 века, и что мы получили-то? Мы получили, что мы свергли царя, который правил нами больше лет, чем сейчас правит Владимир Владимирович, и мы, наверное, придем, если так случится, мы придем к тому опыту, что надо как-то выстраивать новую систему со сменяемостью. А в России этой сменяемости, адекватной сменяемости не было никогда. И в этом смысле, если левая сила, допустим, будет побеждать, то может повториться вот такой реванш сталинизма условного, когда снова придет фигура, которая будет долго. У нас политолог, наверное, какой-нибудь не самый умный, конечно, только что в России просто политическая традиция. Это самое сложное в нашем опыте. А так, конечно, не знаю, довольно страшный факт осознавать. Россия очень нестабильная страна. И почему у нас много левой молодежи относительно, особенно в провинции? Все же видят, кто успевается, кто... Тогда ты много на улицах, мы все это понимаем. Понимаешь, что там здравоохранение не работает. В целом, питаться стали хуже из-за этого, там онкология начала развиваться. И вот у меня есть знакомые или знакомые знакомых, которые там от рака умерли в там, 17-18 лет, лет каких-то других болезней. Вот это осознание, что человек родился при Путине и умер при нем же, меня так очень сильно озадачило.
С художником-акционистом Федором Калининым беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Шаненки Сергей Зуев был задержан в Москве в рамках расследования дела бывшей заместительницы министра просвещения Марины Раковой. В момент задержания Зуев находился в больнице из-за высокого давления. Ракову подозревают в лоббировании выделения бюджетных средств Государственному фонду новых форм развития образования в 2019 году. Утверждается, что деньги были выделены Шаненки, однако ВУЗ не выполнил задачи проекта. Моя коллега Любовь Чижова попросила прокомментировать задержание Сергея Зуева, профессора Высшей школы экономики Александра Архангельского.
Я думаю, что он попал в жернова уголовного дела, которое возбуждено против бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой, и просто искали хоть какие-то зацепки для того, чтобы ее подвести под уголовное дело. И самый простой способ – это взять грант и сказать, что он не выполнен. Потому что доказать, что он не выполнен, не обязательно, как было не обязательно во времена Кирилла Серебренникова доказывать, что рояль может стоить 15 миллионов. С точки зрения следствия должен был стоить там 3 или 4. Так и здесь. Нет у следствия никаких критериев, поэтому берется самый размытый. Но дальше, поскольку с университетом, который возглавляет Сергей Зуев, еще были счеты у других управлений силовых ведомств, им не дали 3 года назад закрыть Шаненку, они, конечно, тоже возбудились и пошли со своей стороны. Поэтому я, не верю в то, что Сергей Зуев мог хоть каким-то образом похищать деньги. Я знаю его четверть века, и этот человек не про деньги, и не про увод капиталов, а про честность и науку. Верю ли я, что удастся его отстоять? Ну, на всякий случай я всегда в это верю.
Может ли задержание Сергея Эдуардовича быть таким началом уничтожения Шаненки? Многие сейчас этого опасаются.
Попытка навредить ей будет, конечно, предпринята. Насколько она будет успешной, я не знаю, потому что все-таки не я и не люди моего круга выдергивали Шаненку из волчьих зубов 3 года назад, а люди посильнее, покрепче и позначительнее. Думаю, что они тоже к этому процессу подключатся, к защите этой выдающейся институции. Но попытка, конечно, будет предпринята, и комиссии немедленно будут туда направлены.
Как бы вы определили роль Сергея Зуева в российской академической среде современной?
Есть люди, которые создают институции. Таковым можно назвать Теодора Шанина, создателя самой Шанинки, или Ярослава Кузьминова. Есть люди, которые в долгую тянут рутину, не позволяя ей оставаться рутиной, а превращая ее в источник творчества для огромного количества людей. У Сергея именно таков. Он не просто подхватил рычаг, который передал ему Теодор Шанин когда-то, а он создал систему, производящую смыслы, ценности, научный опыт. И в этом смысле равных ему я не вижу.
Что можно сказать вот о стилистике, в которой задерживали Сергея Зуева, а его забрали из больницы с высоким давлением?
Ну, мы же понимаем, что психическая атака – один из элементов силового давления. Это психическая атака на самого Сергея. Чем неожиданнее момент, в который тебя забирают, тем проще попытаться тебя заставить оговорить себя и других. Я уверен, что Сергей на это не пойдет, но задача, мне кажется, была такой. И произвести впечатление на общество, потому что каждый должен знать в академической среде, что нет людей защищенных. Недостаточно быть честным, недостаточно быть исполнительным. Важно быть абсолютно лояльным, но и это не спасет. Заходим, возьмем всякого. Ну и там еще были всякого рода контексты. Люди в погонах часто бывают людьми высокой семиотической культуры. Мы это недооценим. Они очень любят знаки, символы и приветы. Я думаю, что некоторым крупным политическим деятелям, которые защищали Шаненку, в день их рождения был передан привет таким образом, поэтому очень спешили.
С профессором Высшей школы экономики Александром Архангельским беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения певца и актера Ива Монтана. Но об этом чуть позже, а сейчас к новостям с Украины. Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест главу политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» кума Владимира Путина Виктора Медведчука по новому уголовному делу о государственной измене и содействии терроризму за организацию поставок угля с территории так называемых ЛНР и ДНР. Медведчук считается главным лоббистом российских интересов в Верховной Раде Украины. Вот что о новых обвинениях политику рассказала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева.
Виктору Медведчуку вменяют поставку угля с неподконтрольных Киеву, Донецкой и Луганской областей в 2014-2015 году. Этот уголь якобы привозили для работы украинских государственных предприятий. Именно тогда в Украине, на востоке страны, начался вооруженный конфликт, и из-за этого начался дефицит антрацита в Украине, поэтому уголь нужен был для работы этих предприятий. И якобы, по версии следствия, Медведчук стал посредником в переговорах украинской власти конкретных фамилий фамилии пока что не называет следствие, и руководство так называемых республик ЛДНР. Этот уголь тогда привозили, за него якобы государство Украина оплачивало большие суммы денег. В качестве доказательства следствие привело телефонные разговоры, в которых якобы слышен голос Медведчука, и он там договаривается о поставках угля с неподконтрольных Киеву ЛДНР. И вот что по поводу этих телефонных разговоров сказал перед началом судебного заседания сам народный депутат Виктор Медведчук.
Записи 2014-2015 года, которые они демонстрируют на своих брифингах, на которые они ссылаются как на доказательства, никогда не будут допустимыми доказательствами, потому что это монтаж. Я это утверждаю. Это все самая настоящая туфта и результат фальсификации. Это борьба с оппозицией. Это все делается с одной целью – закрыть рот, заставить прекратить политическую борьбу с этой властью.
Генпрокуратура вменяет Медведчуку государственную измену и пособничество террористическим организациям. Мы попробовали в перерыве взять интервью у представителей следствия, однако пока что общаться с журналистами вот так напрямую они отказались. В дальнейшем начнется суд, и Виктора Медведчука признают виновным, то по этому делу ему грозит наказание от 12 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Передавала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева. А вот как на новые обвинения Виктору Медведчуку отреагировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Мы с самого начала сказали, что, конечно, все, что происходит с Медведчуком, это не что иное, как сведение политических счетов политическим конкурентам, который до недавнего прошлого очень стремительно укреплял свои политические позиции в стране. Поэтому, конечно, мы подобную практику решительно осуждаем. Вряд ли мы чем-то можем помочь Медведчуку. Он гражданин Украины, он гражданин своей страны. Но что, конечно, мы осуждаем, мы не можем этого одобрять. И мы именно так к этому и относимся, как к попыткам сведения политических счетов с конкурентом.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А глава Главного управления разведки Украины, бригадный генерал Кирилл Буданов, заявил, что Россия превращает аннексированный Крым в ядерный отстойник. Тактическое ядерное оружие в Крыму, а теперь еще и намерение разместить на оккупированном украинском полуострове установки по обогащению урана, производство материалов двойного назначения и применение технологий, связанных с ядерным оружием, все это может превратить Крым в ядерный отстойник. Цитирует Буданова официальная страница Министерства обороны Украины в Фейсбуке. О том, может ли сейчас на территории Крыма находиться ядерное оружие, говорит украинский военный эксперт Павел Лакийчук.
Спецслужбы – это особая когорта. Они добывают информацию документальную, которая подтверждает фактаж, но не могут ею поделиться. Я эксперт. Мы говорим о тех же вещах, только на основе опыта и косвенных признаков. Я в целом согласен с заявлением генерала Буданова, но хотел бы некоторые вопросы более уточнить. Во-первых, в Крыму нет стратегического ядерного оружия. Под стратегическим ядерным арсеналом мы имеем в виду носители межконтинентальных баллистических ракет как шахтного базирования, так и мобильного, стратегическую авиацию носителей межконтинентальных ракет и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами. Таких носителей в Крыму нет, и поэтому стратегического оружия ядерного в Крыму точно нет. Что касается тактического ядерного оружия, это другой вид ядерных боеприпасов, которые применяются для ведения непосредственно боевых действий. Они отличаются как по функционалу, так и по мощности боевого заряда. То такое оружие в Крыму по косвенным признакам есть. Носителями этого оружия являются корабли, самолеты, средства ПВО, обороны государства. С ядерным оружием таких средств есть как торпеды с ядерной боевой частью, ракеты ПВО и противокорабельные ракеты с ядерной боевой частью, реактивные глубинные бомбы, авиабомбы фронтовой авиации. Эти средства в Крыму были, есть и будут на соответствующих носителях. Просто выявить их наличие достаточно сложно и подтвердить непосредственно наличие средств ЯБП на носителях тоже весьма деликатная процедура. Средств подготовки и технического обслуживания тактического ядерного оружия в Крыму нет. Часть, которая этим занималась, так называемая РТБ, в 1994 году была ликвидирована в Балаклаве, и сейчас она находится в Новороссийске. Для Черноморского флота ее вполне достаточно.
О том, находится ли на территории аннексированного Крыма ядерное оружие, говорил украинский военный эксперт Павел Лыкийчук. Время свободы. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения певца и актера Ива Монтана. О главных поворотах его судьбы рассказывает Дмитрий Савицкий.
Il y a ceux qui rêvent les yeux ouverts et ceux qui vivent les yeux fermés. Ceux pour qui tout va tout à l'envers. Jamais le cœur abîmé. Résigné. Si quelques paumés de l'univers au cabaret de la dernière chance se retrouvent autour d'un dernier verre, viens prendre l'air d'insouciance.
В 1938 году режиссер небольшого районного мюзик-холла некто Беринго решил нанять его на несколько месяцев разогревать публику перед спектаклем. После трех недель форсированной сценической подготовки, имевшей место за пыльными кулисами, Ива вышел на сцену. И с первого же вечера так разогрел зал, что публика не хотела никого другого. Легенда юной звезды варьете родилась в одночасье. 21 июня 1939 года 18-летний Ив Монтан дал концерт в легендарном театре Марселя «Алказари». Он помнил, что семья так и не добралась до Америки, и он пел по-французски нечто вроде ковбойских песен. В 1944 году певцу пришлось дать дёру, спасаясь от милиции и принудительных работ в Германии. Убежище он нашел в Париже на сцене театра АБСЕ. После театра АБСЕ последовало «Бобино», а за «Бобино» «Шикалёр», «Мулен Руж». Ив Монтан выступал в «Мулен Руже» в первом отделении. Во втором пела Эдит Воробушек, Эдит Пиаф. Что касается сцены, не кино, это она превратила успех Монтана в национальный. Они выступали вместе, они вместе путешествовали, они были любовниками. Пиаф научила Монтана изображать телом на сцене то, что он изображал голосом. Она же заставила его прочитать тонну книг. В конце концов, он был неучим и бросила его, пока он не бросил ее. Вторая женщина, другая женщина, переменившая его жизнь, ввела его в мир кино. То была Симона Синьоре. Политически Симона Синьоре, которая входила как-никак в движение сопротивления, была более зрелой. В 1956 году, несмотря на события в Будапеште, Монтан не отменил гастролей по СССР. Успех его был колоссальным, но Монтан, увидев своими глазами советскую реальность, малый фрагмент, конечно, был постоянно на нервах, и лишь после четырехчасового разговора с Хрущевым, которому он сказал все, что думал, он относительно успокоился. Отношение Ива Монтана к Компартии и кремлевскому режиму стало меняться лишь после пражских событий 1968 года, особенно после того, как он сыграл главную роль Артура Лондона в фильме Коста Гавроса «Признание». Но по-настоящему он распрощался с Компартией только после смерти отца. Коммунизм в его итальянском варианте был делом семейным. Успех Монтана певца был планетарным. Его обожали и в Берлине, и в Токио, и в Москве, и в Нью-Йорке. Успех Монтана актера постепенно достиг почти тех же высот. После его бродвейского триумфа его пригласили сниматься в Голливуд. Семья Ливи, можно сказать, наконец-то эмигрировала в США. Но не без потерь. Жертвой стала Симона Синьоре. Монтан, снимавшийся в фильме вместе с Мэрилин Монро и по сценарию бывший ее любовником, стал им и в жизни. Вопрос Монтану: заставили ли вы страдать Симону Синьоре? Монтан.
Да, чрезмерно. И мне не хотелось бы об этом говорить. Она повела себя в этой ситуации великодушно. Но у меня все же были, скажем, смягчающие обстоятельства. Если бы я мог избежать случившегося, я бы это сделал. Но я не смог. Да и, честно говоря, я себя спрашиваю, нормальный мужчина смог бы он удержаться от соблазна, находясь в течение 3 месяцев в объятиях мадемуазель Мерлин Монро? Я в это не верю.
Как написала дочь Симоны Синьоре от первого брака в своих мемуарах, мать провела последние годы своей жизни в компании Джонни Уолкера. Есть такой сорт виски. Монтан выступал и снимался до последних своих дней. Он поддержал движение «Солидарность» в Польше. Он выступил против Национального фронта Жана Мари Ле Пена во Франции. Он сыграл в лучшем, наверное, из всех своих фильмов «Манон источников» Клода Бери. У него родился сын Валентин в 1988 году. До этого у Монтана не было детей. Он планировал гала-концерт в дворце Берси в 1991 году, но в ноябре неожиданно скончался от инфаркта. В последние годы жизни он совершил, быть может, один единственный фопа, одну единственную ошибку. Соблазненный метаморфозой Рональда Регина, он решил баллотироваться на пост президента Франции. И это был худший из всех его сценических номеров. В остальном Клио не может к нему придраться, как и остальные музы.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.
Иве Монтане рассказывал Дмитрий Савицкий. Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения французского певца и актера. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».